ваш информированный собеседник в студии «Эхо Петербурга».
14.35 в Петербурге. Здравствуйте, в студии Кирилл Манжула. Мы продолжаем общаться на тему вступления России в ВТО. Сегодня у нас первый четверг последнего, кстати, месяца этого года уходящего.
Не успеем вступить.
Да, безусловно. Сегодняшняя тема нашего общения – Китай в мировой экономике. Я вот сразу-то представлю человека, который уже обозначил свое присутствие в этой студии. Никита Ломагин, профессор кафедры экономики факультета СПбГУ, экономического факультета.
Мировой экономики.
Да, мировой экономики. Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Ну и у нас сегодня в студии еще две прекрасные девушки. Я сейчас представляю всех по очереди. Доцент кафедры мировой экономики экономического факультета, естественно, Госуниверситета Людмила Попова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И доцент, ничего не путаю, да, кафедры мировой экономики Ольга Трофименкова. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, Ольга уже была в этой студии вместе с Никитой, поэтому, в общем-то, у нас сегодня только один человек впервые пришедший сюда. Но и, судя по всему, это основной докладчик сегодняшней нашей передачи, поскольку специалист по Китаю. Я сегодня вычитал новость, не знаю, насколько она действительно сегодняшняя, но, тем не менее, я ее увидел сегодняшним числом озаглавленным, но, по-моему, или вчерашним, неважно. Короче говоря, Организация Объединенных Наций сделала некий прогноз экономический на 2011 год, и в том числе там много-много-много-много цифр. Кстати, очень пессимистичный прогноз по отношению роста мирового ВВП и так далее, но в том числе они говорят, что локомотивом мирового роста останутся страны с развивающейся экономикой, в первую очередь Китай и Индия. Вопрос возникает, за счет чего именно Китай? Ну, поскольку сегодня мы говорим о Китае, Индию немного так скромненько опустим. За счет чего Китай, он может стать этим самым локомотивом, наверное, уже и является.
Да, действительно, Китай развивается очень высокими темпами. Все последние 30 лет, а не последние десятилетия, еще более повысились эти темпы роста. И в период кризиса наблюдалось некоторое замедление роста. Вот за счет чего Китай умудряется вот в условиях сокращение спроса на его товары, поддерживать высокий рост. Ну, конечно, ответ здесь достаточно очевидный за счет очень большого пакета антикризисных мер. То есть вот по абсолютному, так скажем, размеру и там, относительному выражению, это самый большой пакет поддержки национальных, там, скажем, отраслей в мире. Вот. И действительно, можно еще так сказать, что это достаточно, так скажем, продуманный с точки зрения направлений вот этой самой поддержки, пакет антикризисных мер, приоритетов, которые там расставлены. И надо сказать, что он появился очень, то есть стал реализовываться очень своевременно, то есть очень быстрое было реагирование китайских властей на начавшийся в Соединенных Штатах кризис. И практически сразу с ноября месяца был запущен этот пакет поддержки, рассчитанный на 2 года. И на самом деле вот те направления поддержки и там, финансирования, они обсуждались все последние годы, но до наступления кризиса, ну, например, расширение или там, финансирование социальной сферы, там, создание социальной сферы, значит, там, даже и инфраструктурные проекты и так далее. То есть направления, которые уже обсуждались до кризиса. Кризис просто форсировал реализацию очень многих программ.
Что же у них такого особенного в голове, я уж не знаю где, что они вот все вот такие вот замечательные, поскольку пакет антикризисных мер принимали все страны в мире. И те же США, в общем-то, тоже направо и налево об этом заявляли.
Но здесь нужно иметь в виду еще тот момент, что с точки зрения, так скажем, вот институциональной организации экономики, это все-таки в значительной степени, так скажем, легко или высоко управляемая, ну, со стороны государства экономика, и государственный сектор играет, в общем-то, или ведущую роль занимает ключевые позиции в очень важных отраслях экономики. И в этом плане, да, вот с точки зрения вот реализации каких-то задач, ну, в условиях Китая это происходит быстрее и воспринимается как, наверное, что-то должное. Вот. То есть вот как бы такой можно дать ответ.
Способность, конечно, к оперативному реагированию, да, в силу специфики политической системы Китая. одно вот эта специфика.
То есть вы хотите сказать, вы отмечаете плюс в этой политической системе, вот говоря вот это, ну, это вы отмечаете, ну, как плюс?
Нет, безусловно, если мы посмотрим на серьезные кризисы, кто в условиях кризисов,
не, в условиях только, кризиса,
не только экономических, но и военных, да, кризисов, экономики мобилизационного типа, или там, где ключевую роль играет государство или влияет на экономический и политический процесс, конечно же, в этом смысле Китай, который имеет колоссальные резервы, и финансовые резервы, и людские резервы, он оказался в большей степени готов. Ну и, конечно же, качество элиты. Мы говорим о том, что вот есть пакеты у одних, есть у других пакеты, кто быстрее, кто медленнее реагирует, но мы с вами должны иметь в виду, что, вот, наверное, одной из особенностей китайского чуда является то, что элита экономическая и политическая довольно долго готовится. И люди проходят через все ступени роста, прежде чем они оказываются во главе государства.
Русскую поговорку мне напоминает. Долго впрягаемся.
Понимаете, вот сейчас они говорят о пятом поколении лидеров. И, естественно, когда вы можете взаимодействовать и расти с уровня там, района, руководителя соответствующей партийной организации или крупного предприятия, вы обладаете не только связями, но и умениями, навыками, коммуникационными возможностями. И, безусловно, вот это, наверное, один из серьезных факторов.
Китайская модель, вот это вот чудо, да, для нас это вообще как вот Китай у нас страна поднебесная, да, вот что-то такое занебесное. В принципе, оно узконациональное или, в принципе, импортируемое? Как таковая.
То есть, можно ли воспроизвести китайский?
Да.
Нет, но можно говорить о том, что Китай, конечно, сам в какой-то степени импортировал вот эту модель роста, ускоренного роста. Значит, он изучал опыт своих азиатских соседей, и что-то вот по этому типу происходит в Китае. Но, конечно, с большими поправками на то, что это очень большая страна, очень разная с точки зрения своих регионов. Там проживает большое количество национальных, так скажем, меньшинств и так далее. То есть, конечно, это не в таком виде, так скажем, экспорт-ориентированная экономика, как тайваньская или сингапурская, или даже там соседняя Южная Корея. Но действительно ставка в самом начале вот, изменений, да, экономических реформ с конца 70-х годов была сделана как раз на расширение внешнеэкономических связей, расширение экспорта. И экспорт становится все более и более важным локомотивом экономического роста Китая. И особенно это стало очевидно вот, в последние 10 лет, после того, как Китай присоединился к Всемирной торговой организации.
Они стремятся... Да, да.
Нет, я просто хотел добавить к тому, что говорит Людмила Валерьевна. Понимаете, для Китая не было, ну, скажем, в сравнении с той же самой Россией и многими странами, которых, по всей видимости, которые вы имеете в виду, можем ли мы это использовать, китайский опыт и так далее, у них не было кризиса идентичности. Вот они любят повторять, что есть нации, которые хотят быть великими, есть нации, которые думают, что они велики, а есть нации, которые рождены великими.
И не было кризиса власти.
Да,
это
ну,
тоже
безусловно. Ну, вот нюанс. Я вот сначала говорил о том, что у них стабильная политическая система и высокая степень оперативности реагирования, да, и с другой стороны, нету кризиса идентичности. Они верят, они знают, и представление о будущем, о планировании, оно не связано с каким-то электоральным циклом. Опять же, как нелиберальным это не покажется, да, они не планируют там на 3-4 года. Вот в том смысле, что они будут заложниками кампании, связанной с выборами. Угу. Да? И это, безусловно, в условиях кризиса дает определенные преимущества. И еще один чрезвычайно важный момент. В общем, стартовая точка, когда они стали расти, она была не очень высокой. Да? Вы можете расти достаточно быстро, когда фактически население, там, к приходу Дэн Сяопина, когда реформы начались в конце 70-х годов, оно действительно жило достаточно бедно. Да и сейчас, если вы посмотрите средний доход на душу населения, китайцы находятся на 130-м месте в мире. Да?
Тем не менее, по этому показателю они в два раза превышают Индию, так сказать.
Безусловно, да, безусловно. То есть, понимаете, потенциал роста колоссальный. Да? Но вот при всем том месте, которое сейчас Китай в мировой экономике занимает и в политике занимает, тем не менее, перспектив достаточно много еще.
У них есть цели? Они ставят перед собой цели стать, так скажем, ведущей экономикой мировой?
Ну, цель, которая была поставлена еще в конце 70-х годов Дэн Сяопином, так скажем, в целом была разработана такая долгосрочная программа экономического роста Китая. Это вообще характерно для стран Восточной Азии, для Японии, для Китая. Значит, она была распланирована, рассчитана до середины 21 века. И вот к этому времени, то есть вот к 50-м годам нынешнего столетия, Китай должен выйти на уровень вот, среднеевропейский с точки зрения вот, доходов, стандартов жизни, уровня жизни населения.
Среднеевропейских,
Западная Европа. То есть сейчас он находится примерно на полпути к достижению этой цели. Ну, если говорить, конечно, конкретно о душевом доходе, конечно, это меньше, чем полпути, но он действительно повышается, этот показатель дохода с учетом такого огромного населения, это, конечно, очень быстрое повышение уровня жизни.
Я хотел вопрос, да, Ольги Юрьевны, скажите, когда Китай входил в ВТО, в принципе, что-то там, вот, знаете, когда бросаешь большой камень в воду, там начинаются волны, вот когда такая экономика входит в ВТО, вообще что-то меняется, или это настолько гладко происходит, и, в принципе, под все это заточено, чтобы никаких сильных таких вот колебаний не наблюдалось?
Нет, конечно, Китай достаточно мощная страна, достаточно мощная экономика для того, чтобы этот процесс не прошел незамеченным. И, конечно, процесс присоединения Китая к ВТО, он тоже был достаточно долгим по сравнению со среднестатистическими стандартами. Это было целых 15 лет. И процесс переговоров был действительно тяжелым для переговорщиков, потому что весь мир несколько побаивался Китая, и в целом ряде секторов Китай вынужден был пойти на меры некого дискриминационного характера, согласиться с так называемыми обязательствами ВТО+, которые, ухудшают на начальном этапе условия вхождения страны во Всемирную торговую организацию.
А чтобы к середине 21 века вот дойти до того, до чего они собираются дойти, они должны были вступить в ВТО с их точки зрения?
Конечно. Да. Вы знаете, они же получили взамен на это доступ к рынкам. Лучшие условия этого доступа.
И все рынки у нас и так китайские продукции, уж извините, переполнены.
Но тем не менее, понимаете, с Китаем получилась такая ситуация, что целый ряд дискриминационных условий, на которые они пошли, они очень скоро закончатся. Они были приняты там на короткий период, относительно короткий, скажем, 15 лет. Но что для Поднебесной, опять же, какие-то 15 лет. Скоро эти условия уйдут, и Китай будет действительно полноправным членом этой организации. С доступом на рынки США, Европейского Союза, других стран. И, конечно, здесь очень много выгод. Очень много выгод с точки зрения импульса для реформирования системы, связанной, допустим, с коррупцией в стране и так далее. То есть для них присоединение к ВТО было очень серьезным толчком.
А если сравнивать с тем, как идут переговоры России с ВТО и как шли переговоры Китая с ВТО, можно найти что-то общее? Или, в принципе, это очень разные вещи?
Конечно, очень большая продолжительность этого переговорного процесса, который, в общем-то, развивается неравномерно и с определенными паузами. И у Китая такие были тоже, так скажем, да, паузы и некоторые разочарования в ходе переговорного процесса. Но в целом, как бы, установка была на то, что, конечно, нужно присоединяться. И лучше пойти на какие-то уступки. И то, что Китай все-таки действительно перед самым вступлением пошел на, так скажем, на какие-то дополнительные условия, более повышенно на себя взял обязательства, как раз было связано с тем, что он, конечно, торопился вступить, то есть вот закончить эти переговоры, вступить в организацию вот до начала нового раунда переговоров.
А насколько вообще Соединенные Штаты сейчас, так скажем, критично, не критично, может быть, ревностно оценивают китайскую экономику и пытаются вот вставлять какие-нибудь, может быть, шпильки в колеса?
Основная причина, да, вот, так сказать, вот растущего дисбаланса в торговле между Соединенными Штатами и Китаем со стороны Соединенных Штатов видится в манипуляции валютным курсом Китаем. Действительно, курс национальной валюты занижен. Он по существующим на сегодняшний день оценкам занижен минимум на 20%, а максимум на
40%. Секундочку, кем он занижен? Я хотел
бы Китаем. Китаем занижен.
Дешевая валюта.
Дешевая, да.
Они специально занижают курс национальной валюты.
Это общая, так скажем, политика. общий подход для всех вот, азиатских экспорт-ориентированных экономик. Там в свое время они тоже проводили политику ну, заниженного валютного курса для того, чтобы расширять масштабы, объемы экспорта. Вот. И, в общем, такую же политику проводит Китай с поправкой на то, что он обладает колоссальной армией трудовых ресурсов, люди с очень низкими доходами, и их надо как-то трудоустраивать. А трудоустраивать их можно вот, в том числе за счет создания новых экспорт-ориентированных предприятий, производств. И значит, это позволяет да, Китаю больше экспортировать. Действительно, это одна из причин, которая, видите, она существует. То есть одна из причин дисбалансов вообще да, вот во внешней торговле Китая, заниженный валютный курс. А китайцы согласились на требования Соединенных Штатов и с лета 2005 года пошли на постепенную револьвацию юаня. И вот до наступления кризиса по отношению к доллару, юань в своей стоимости повысился, но вот когда наступил кризис, как бы вот этот процесс был приостановлен.
На что они надавили, я имею в виду американцы, какими рычагами пользовались, чтобы китайцы стали такими сговорчивыми? Что в основном присутствовало в этих разговорах, в этих переговорах?
Ну, конечно, со стороны Соединенных Штатов американцев основное, так скажем, основное внимание, основной поток претензий, которые предъявляются к Китаю, он лежит в плоскости нарушения прав интеллектуальной собственности. То есть вот в этой плоскости они как бы вот китайцы, да, вот пытаются ну, как-то лавировать, да, и выбирать из двух зол меньшее. То есть вот конечно, они предпочли постепенную револьвацию юаня, потому что объективно, конечно, они в этом тоже заинтересованы. Они, скажем, сами ставят себе такую задачу. Просто Китай в целом очень не любит, когда ему что-то диктуют и оказывают нажим, и ставят какие-то условия. То есть он сам это может делать добровольно и понимать, но вот под нажимом со стороны, он, как недавно это произошло, да, со стороны Европейского Союза, да, был оказан нажим с точки зрения вот, револьвации юаня, но вот они ответили отказом, что нет, Китай на это пойти не может, он не готов.
Понятно, связь Америки и Китая, она серьезная экономическая связь, но при этом у них нет, насколько я помню, общей границы. А у России эта общая граница присутствует. Тем, наверное, сильнее связь нашей экономики с китайской, тем более, что мы всячески, видимо, энергоресурсами их снабжаем. У них-то, видимо, их своих мало. На каком уровне у нас вообще взаимоотношения, экономические взаимоотношения?
Наши экономические взаимоотношения имеют статус стратегического партнерства, и вот наличие общей границы действительно играет очень большую роль, да, вот в этих отношениях и в этом статусе. Вот. Но, конечно, отношения наши развивались торговые по нарастающей, в целом доэкономические по нарастающей, хотя здесь определенную роль играл вот конъюнктурный такой фактор, да, то есть повышение стоимости на энергосырье. А с точки зрения вот взаимодополняемости наших экономик, действительно, вот эта взаимодополняемость становится очевидной, потому что Россия, в общем-то, специализируется на поставках, да, энергетического сырья и прочих ресурсов, а Китай наращивал поставки на российский рынок машинотехнических изделий, в том числе автомобили, да, электроники. И вот по автомобилям Россия заняла первое место, да, по импорту китайских автомобилей в мире там, пару лет назад.
Я думаю, что, конечно же, надо иметь в виду и важность политических факторов. Эти границы сама по себе она может быть фактором, который стимулирует улучшение отношений, а может и наоборот приводить к разного рода коллизиям, конфликтам. Вспомним нерешенность российско-японской границы, претензии и так далее. И это
сдерживает... А те самые острова китайские, да, это
нет, сыграли? Нет, мы говорим про северокурильскую гряду как пример. Что удалось сделать и что было, на мой взгляд, сделано правильно. И, кстати говоря, большинство экспертов по внешней политике России считают, что отношения с Китаем — это лучший опыт наш и вообще в 90-е годы и в этом десятилетии. Почему? Потому что нам удалось решить проблему делимитации границ. Еще когда Советский Союз существовал, с 91-го года к 97-му году огромную границу удалось...
Западные и восточные участки, да. Да.
Значит, было, если вы знаете историю, у нас были военные столкновения на Даманском с Китаем по поводу спорных островов, по рекам, которые в соответствии с международным правом, если они судоходные, они делятся по фарватеру, если нет, то по серединной линии. Так вот, около 200 островов мы должны были отдать. Любой стране это чрезвычайно болезненная вещь. Дальше мы провели чрезвычайно важную для улучшения отношений демилитаризацию. ситуацию в зоне границы, причем китайцы приняли во внимание российские озабоченности с точки зрения того стратегического потенциала, который против Китая не направлен. Это создало предпосылки для очень активного экономического взаимодействия. Я бы сказал, что, к счастью, пока еще не все сводится к тому, что Россия является поставщиком только энергоресурсов и другого сырья. Россия является крупнейшим поставщиком военного оборудования, да, вооружений. Тем не менее, значит, после известных событий в Тяньаньмэне, когда западные страны ввели эмбарго на поставки оружия в Китай...
Ну, скорее, была, да, очень
крупная поставщиком. Тем не менее, вот дальше, если мы посмотрим на, скажем, вопрос, связанный с энергетической безопасностью Китая, то, как они пытаются ее решать, хотя доля атомной энергии в энергобалансе Китая, она маленькая, там 1.5%, они покупают... или собираются строить при помощи России новые реакторы, да, атомные реакторы. То есть это все-таки высокотехнологичное производство, это то, что в России есть, и, наверное, то, что, к сожалению, только мы и можем им продавать, либо продукцию военно-промышленного комплекса, либо то, что может делать...
энергетическое машиностроение, энергетическое включая машиностроение, атомное, да, да. Действительно, наша сильная позиция.
А в остальном, к сожалению, мы видим изменение ролей. Вот если, скажем, после революции 1 октября 1949 года, Советский Союз выступал в роли старшего партнера, проводил индустриализацию Китая, обучал китайцев и так далее, то теперь по многим позициям вот эти роли изменились, к сожалению. И, скажем, одна из последних выставок китайцев здесь, в России, в Москве, вообще была ошеломляющая. Они представили номенклатуру с 15 тысяч промышленных изделий, которые они готовы нам продавать. Даже трудно себе представить. Вот если я вас бы попросил, ну, назовите мне хотя бы там, не знаю. Это очень сложно. То есть настолько мощные реформы произошли, настолько экономика стала диверсифицированной, да, при всех тех сложностях. Но мой вопрос к Людмиле Валерьевне будет. Вот все-таки, какие есть серьезные проблемы в развитии китайской экономики? Что вы видите в качестве тех препятствий, которые могут остановить или замедлить вот тот экономический рост, о котором вы говорите? Мы в рамках проекта «Кафедра ВТО» пытаемся оценить место разных экономик, разных стран внутри этой международной торговой системы, но, тем не менее, наверное, есть какие-то и внутренние факторы серьезные.
Да, ну вот если говорить, допустим, о той же внешней торговле, да, действительно она очень стремительно растет, экспорт, но если посмотреть, так скажем, с точки зрения того, что стоит за этими большими цифрами, да, и быстрым ростом, то вот здесь обнаруживаются слабости. Слабости, которые, так скажем, опять-таки имеют свое основание, да, вот в определенных дисбалансах, искажениях цен на ресурсы вот, в самой китайской экономике. Значит, о чем идет речь? О том, что внешняя торговля, она состоит, Китай, ну, экспорт, да, допустим, он состоит из двух больших, так скажем, блоков. Это обычные торговые операции и операции, связанные с со сборкой, да, это сборочные операции, так их можно назвать. Вот. И все дело в том, что вот эти сборочные операции, они занимают очень большой процент во всей внешней торговле Китая, примерно половина, да, всей внешней торговли. То есть очень большую роль играют. А что они себя представляют и что дают Китаю? Значит, как правило, это речь идет о том, что иностранные компании создают на территории Китая свои производственные мощности, значит, используют Китай как вот, так скажем, производственную площадку для сбора из комплектующих, из иностранных импортных комплектующих готовой продукции. В последующем эта продукция за пределы Китая вывозится. Но здесь есть еще один нюанс, который вот, стимулирует развитие такого рода практики, да, вот этих сборочных операций, которые становятся все более популярными Китая, это то, что они осуществляются в безналоговом режиме. То есть вот импортные комплектующие, которые завозятся на китайские заводы, как правило, вся сборка осуществляется на территории бондовых вот этих зон, да, свободных экономических зон, осуществляется без уплаты таможенных пошлин, налогов и, значит, в оба направления, так скажем, да, вот это перемещение товаров осуществляется вот в таком безналоговом свободном режиме. Ну, это, конечно, стимулирует вот развитие таких. Плюс еще недорогая стоимость рабочей силы и прочих, да, ресурсов. Вот. А если Да, и еще один момент, который связан с развитием внешней торговли, это большая роль иностранных, вот этих самых компаний, да, предприятий с иностранными инвестициями, которые как раз и специализируются на вот этих самых сборочных операциях. А роль, собственно, китайской компании, да, она меньше во внешней торговле Китая. То есть вот есть такое обстоятельство. А в как бы самой экономике, то есть вот какие дисбалансы, да, вот способствуют развитию экспорта, его расширению, это, конечно, искажение цен на факторы производства. То есть в сторону, конечно, снижения этих цен. Речь идет о стоимости рабочей силы. Здесь вот какие-то дополнительные такие вот есть институциональные барьеры, которые приводят к тому, что стоимость рабочей силы в Китае занижается. Стоимость земли,
рабочих, да?
Да, стоимость земли то же самое, да, потому что значит, земельные отношения они монополизированы государством, очень централизованы. Рынка земли не существует. И стоимость капитала, да, потому что до сих пор регулируются ставки, там, верхняя и нижняя планка по депозитам, кредитам и так далее. И преимущественное кредитование, конечно, государственное предприятие.
Ну, конечно, две вещи, наверное, хочу сказать, что все-таки достаточно высокий уровень коррупции и неравномерность развития разных регионов Китая. Да. То есть это тоже чрезвычайно серьезные дисбалансы, которые...
Я прерываю вас, поскольку у нас уже времени просто не остается. Напоминаю, Людмила Попова, доцент кафедры мировой экономики экономического факультета университета. Ольга Трофименкова, тоже доцент той же кафедры. Профессор кафедры Никита Ломагин. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо.